Глава третья. Козельский уезд Московской губернии. Усадьба помещика Егорова.
«Где я? Что со мной? Что случилось?»
Тукало в висках мысль и пока что не находила ответа. В голове сверкали какие-то неясные путанные образы. Вот маленький мальчик обнимает папу в красивой военной форме, и тот, улыбаясь, подбрасывает его вверх. Отец такой загорелый, счастливый. На его груди виднеются награды, крест Ордена Мужества на красной колодке. А рядом на голубовато-серой ленте медаль с танком и надпись «За отвагу».
«Мой папа офицер. Он пришел с войны и победил там всех бармалеев. Он у меня самый смелый»,
— говорит мальчик другим, таким же, как и он, сорванцам в своем садике. Вот мама прижимает его голову к себе, и они вместе с ней плачут, не стесняясь своих слез. А рядом стоят с виноватыми лицами дяденьки с большими звездами на погонах и виновато переминаются с ноги на ногу. И на столе лежит коробочка со вторым орденом мужества. Рядом нет отца и никогда уже больше не будет. Спортивная секция самбо, соревнования — и на груди у повзрослевшего мальчишки на красивой трехцветной ленте свисает золотая медаль с цифрой 1. И какой гордостью светятся глаза у мамы, что стоит в первом ряду среди зрителей. Последний звонок, выпускной, и руки его девушки Маши на плечах юноши в кружении танца. Вступительные экзамены РВВДКУ, Рязанское высшее военное десантное командное училище, имени генерала армии Маргелова, узницу офицеров ВДВ и спецназа России. Лысая голова первокурсника, наряды вне очереди, недосыпание — это вечная усталость и постоянное чувство голода.
«Эй, Минус, давай 3 взлетку лучше. Сейчас опять все по новой перемывать будешь».
Как же тяжело здесь быть первошом, и как же ему это все суметь перенести. И вот уже вторая курсантская полоска на рукаве форменной куртки. А жизнь-то налаживается. Полигонные стрельбы, ночные марш-броски, укладка парашютов и свой первый прыжок. Это словно шаг в другую жизнь, когда, преодолев себя и все свои страхи, ты рождаешься словно заново для иной жизни. Какая же тишина там в небе под светлым шелковым куполом. Такой тишины тут точно нигде нет на земле. А нет, и здесь уже ее тоже нет. Вон как орет от восторга Серега с 3-го взвода. Слышал бы это его ротный Иваныч, летал бы потом любитель образных выражений по внеочередным нарядам весь месяц. 3-й курс. Мы уже старшаки. Типа жизнь знаем, когда службу как следует тянуть нужно, а когда и где сочкануть можно, поняли. Все бы хорошо, но как же тяжело даются эти основные английские и турецкие языки. А тут еще этот арабский с немецким как дополнительно зубрить нужно. Ну вот зачем нам забивать так этим всем голову? Нас что здесь, на переводчиков что ли готовят? И так ведь времени свободного мало. Лучше бы давали больше тактики, что ли, или на стрелковую подготовку упор делали. Снова соревнования, самбо, рукопашный бой, бег на длинные дистанции, стрельба с боевого оружия и метание всего того, что можно метать. О, а со мной уже считается сам начальник курса. «Егоров, нужен хороший результат по стрельбе на округе».
«Постараемся, товарищ полковник».
4-й, 5-й курсы, выпуск, и вот оно, долгожданное распределение по частям. На голубых погонах блестят по 2 лейтенантских звездочки и блестят слезинки в глазах у мамы. «Мама, мама, милая мама, не плачь, пожалуйста, все у меня дальше будет хорошо. Послужим родине, как и положено на Руси, а то, что Машка не захотела стать женой военного и выбрала для себя богатого коммерса, так это не беда, мама. Значит, не моя то была судьба, а чужая. Моя? А моя выходит, что где-то меня еще ждет. Служба в бригаде, Кавказ и тот первый бой в горах. Старлейские погоны, Сирия, последний патрульный выход, горящий БТР, удар огненный, всполох, боль, темнота. Все. И вот все это каким-то образом перемешивается уже с другими яркими образами, словно бы в каком-то гигантском калейдоскопе. Большой двухэтажный дом, помещичьей усадьбы с высоким каменным крыльцом на входе. Мама в длинном платье и в кружевном платке на плечах. Слева от нее стоит моя сестра Анна, а по правую руку уже совсем взрослый брат Павел. А сам я стою чуть впереди всех, смешно пританцовывая на месте от нетерпения. К нам правит коляску наш кучер Савелий в большой черной картузной шапке на широкой бородатой голове. Вот из нее, неловко выбравшись, ковыляет к нам, сильно припадая на левую ногу, высокий и худощавый, уже довольно немолодой мужчина в военном камзоле при шпаге. «Ну что ж ты стоишь, Лешенька, иди к батюшке, он ведь к нам вернулся с войны». Болезни, смерть мамы, отчаяние, черная тоска и горячая детская обида на весь этот жестокий окружающий мир, оставивший совсем маленького мальчика один на один со всеми его страхами, обидами и трудностями без защиты самого близкого и дорогого человека на свете. Образ матери потихоньку тускнеет и заслоняется в сознании новыми образами. Вот противный учитель француз Мишель шипит на непоседливого мальчишку, которому ну никак не даются эти проклятые языки. Проказы с дворовыми мальчишками из усадьбы и деревеньки, порки лозой и гнев сурового батюшки.
«Лучше до смерти тебя засеку неслуха, чем ты потом будешь нашу фамилию позорить».
Довольный вид Павла. Он и сам никогда не упускал случая дать подзатыльник своему младшему брату. Да и жена его как раз ему подстать. Та еще Мегера Ольга. Вот дядька Матвей, мой воспитатель и единственный человек, кому я был по-настоящему не безразличен в этом мире. Он пожилой отставной солдат, без рода и без семьи, возится со мной, как со своим родным сыном.
Мается мной сердечный.
Где бы я ни был, в драке ли с дворовыми крестьянскими мальчишками, в ночном ли на выпасе коней, на ловле ли рыбы бреднем в местной речке Малиновке, везде он ходит за мной по пятам, словно тень. Его веселые добрые глаза, спокойный и уверенный голос, крепкие, всегда готовые к помощи руки, постоянно присутствуют во всех моих видениях.
«Алексей Петрович, вам рану лучше подорожником приложить. Вот так вот, как я!»
Плюнул, чуток размял его пальцами, чтобы из листа немного соку вышло. И прижал потом к болячке посильнее. Глядишь, а юшка-то и перестанет тогда течь.
Подорожник — это первое дело при таких вот царапинах. А если при больших ранах в бою, то лучше бы, чтобы перетянуть руку или ногу повыше. А не то идти помереть недолго, коль юшка слишком много из того телесного пробоя выбежит. Помню, вот при Кунерсдорфе, значится, дел было, когда прусаки уж думали, что нас разбили совсем. А фельдмаршал-то Петр Семенович Салтыков, как скомандовал нам тогда это грозно, всем русским в штыки, вперед, братцы, за матушку императрицу Елизавету Петровну. Ну, мы и дали тогда там это ничере. Однако сколько побитых-то тогда было, а ранитых-то сколько, эх! Мне вот самому там штыком Фридриховый гренадер это плечо пробил. Я уж думал, все, отвоевался теперь совсем. Однако же выкарабкался как-то вот. Но юшки, конечно, ног тогда потерял. Занедужил потом и ослаб сильно. Это уж после того меня в команду особых стрелков определили, как раз под начало вашего батюшки. Я ведь сам сын лесника, как-никак, стрелял метко и проворен был по молодости весьма. Ну, а потом уже, когда его сиятельство граф Панин нас батальон свел, мы, стал быть, и стали потом называться егерями.
Нам и одежу особливую, и фузеи укороченные выдали. Все для особого прицельного боя стрелками. А папенька ваш уже тогда с тем прусским штуцером никогда не расставался. Он его у херманского офицерского егеря отбил. Так что неспроста он вам не дает его просто так пострелять. Потому как дорог он для него и памятен очень».
И на такие рассказы дядька Матвей был весьма богат. Можно было часами слушать его байки о грозных баталиях и о военных походах, представляя себя на его месте или же вообще на месте самого батюшки. Но особенно хорошо было с дядькой на охоте. Это увлечение всецело захватило их обоих, а после того, как на 12-летие батюшка подарил ему потертую старенькую кремневку, то яркие образы в сознании бежали от картинки к картинке все быстрее. Осенняя гусиная охота на болотах, первый добытый им самостоятельно заяц-русак, выскочивший из небольшого перелеска в поле. Сбитый в бору с ветки красавец Тетерев-косач. Утренние, на самой зорьке глухаринные таковище и клёкот красавцев-косачей. Струящийся из ружейного ствола дымок и этот особенный запах сгоревшего пороха. Костер у шалаша и запеченная в малиновых углях, только недавно добытая на болоте утка. А вот и последнее видение. Они с дядькой Матвеем бегут под ливнем по полю, а сверху страшно грохочет гром. Нужно поскорее укрыться под этими вот большими березами на островке. Затем страшный грохот. Яркая вспышка, удар, жар и боль, а потом все. Полная темнота и тишина. Что же со мной случилось? Где я и кто я вообще? Офицер войск специального назначения Российской Федерации 21 века или все же мальчишка-подросток из далекого 18 века? Все образы переплетались в сознании в каком-то непонятном хаотичном порядке. Он вслушался в себя, стараясь хоть как-то почувствовать свое тело. Вот в мозг ударила боль от обретавшего чувствительность тела. Кололо ноги и руки, зудело тянущей болью поясницы, а веки были словно налитые свинцом. Алексей напрягся и очень-очень медленно приоткрыл глаза. Сумрачная комната, в которой он лежал, слабо освещалась из того небольшого и мутноватого оконца, что было на противоположной от кровати стене. Свет, исходящий от него, был какой-то сероватый. Похоже, что уже наступало утро, и сейчас за окном еще только светает. Справа раздавалось негромкое похрапывание. Алексей скосил глаза и увидел спящую, сидя на стуле, дворовую бабу Прасковью, что была в господских прислугах, и исполняла все дела по дому от уборки и стирки до помощи и готовки на кухне, и вообще делая все то, что только от нее требовалось. Перед Прасковьей стоял небольшой столик с потухшим огарком свечи в бронзовом подсвечнике, а рядом с ним был медный чайник-поильник с длинным и изгибистым носиком. Алексей почувствовал сильнейшее чувство жажды и невольно облизал языком свои пересохшие губы.
«Пить!
Еще раз тихо прошептал он. Баба перестала храпеть и приоткрыла глаза.
«Ой, батюшки святы, Алексей Петрович себя пришел!»
Заголосила она заполошно и резко вскочила со своего стула. Раздался близкий шум в коридоре, и в светелку влетел дядька Матвей, а за ним подбежали еще дворовые. Затем раздался громкий топот, и в комнату ворвался сам хозяин Егоровского поместья, батюшка Петр Григорьевич. Все вокруг разом расступились, и он, низко наклонившись, начал оглаживать своими дрожащими пальцами рук лоб и щеки сына.
— Живой! Живой! Очнулся мой мальчик!
Алексей попытался было приподняться, но у него из этого ничего не вышло. Слишком еще слабым было его тело. В сознании все поплыло, и он вновь провалился в забытье.
«Говорил же я вам, любезный мой Петр Григорьевич, более всего нашему больному сейчас нужен покой и полная тишина. Он только 3 дня как перенес такой страшный удар небесным электричеством в виде молнии и начал был приходить в себя, а тут вы его со всей своей дворней давай же на радостях-то волновать. Эдак неокрепшая психика мальчика вообще ведь может сломаться, и тогда я уж ничего не смогу вам гарантировать. Покой. Покой и еще раз покой, батенька. Пусть даже сиделки на цыпочках рядом с ним ходят и только в соседних комнатах. Потом шепотом говорят.
«Хорошо, хорошо, Иннокентий Данилович, виноваты. Что уж мне тут оправдываться?»
Развел руками хозяин поместья перед уездным врачом.
«Да уж больно обрадовались мы ведь здесь все, как только увидели, что наш Лешенька в себя пришел. Не извольте ли в кабинете чаю отпить, а перед ним еще и пару рюмочек настойки отведать?» У моей ключницы клюковка цельный год в холодном погребе настаивалась. Таких настоек в нашем Козельском уезде вы уже нигде не откушаете более. Уверяю вас, Иннокентий Данилович. Чай уж не грех ведь по такому-то случаю. Значит, говорите, сейчас уже должен на поправку, сынок мой, пойти.
И мужчины неспешно удалились в хозяйский кабинет. Алексей лежал с закрытыми глазами, и его мучили думы. Кто же он такой на самом-то деле? Только недавно еще он был Лешкой, младшим сыном местного помещика Егорова, отставного офицера, проживающего со всей семьей из 2 сыновей и дочки в Козельском уезде, в верстах эдак в 20 от самого городка. Всю эту жизнь дворянского сына он помнил весьма отчетливо и ясно. Это была его жизнь, и это было его родное тело. Но тут же рядом стояла и жизнь совсем другого человека из такого далекого 21 века, с его судьбой, чувствами и со всеми теми знаниями и навыками, каких вообще даже в помине не могло быть у дворянского недоросля. Одновременно со всем этим обе эти такие разные судьбы и личности сейчас... В этом вот лежащем на постели мальчишке каким-то весьма странным образом совмещались воедино в одно целое. Они сливались в нем и как бы дополняли друг друга. И не было у него тут разделения на того или на другого человека. Оба этих сознания совершенно разных людей сейчас просто совершенно растворились друг в друге, рождая при этом нового человека, родившегося одновременно в 18 и в 20 веке. И со всем этим ему нужно было теперь как-то жить. Алексей открыл глаза и поймал на себе напряженный взгляд дядьки Матвея.
«Пить!»
— прошептал он. И воспитатель торопливо вставил в губы носик поильника.
«Питя! Питя, Алексей Петрович! Все прям так, как и сказал нам ученый доктор, что придете вы в себя совсем скоро, а там уж дальше и в крепком сознании, и с Божьей-то помощью будете. Пейте водицу. И ничего не говорите сейчас только. Иннокентий Данилович строго-настрого приказали вам не волноваться, и всем нам вас ни в коем разе не волновать. А батюшка так и вовсе за нерадение кнута дворне пообещал. А вам самому надобно лишь пока спать побольше, да и силов набраться».
Алексей жадно отпил из носика живительной влаги и без сил откинулся на подушки. Время в светелке бежало очень медленно. Из всех новостей, пересказываемых ему словоохотливыми сиделками, они были лишь о том, что у соседки Акулины куры вдруг крупными яйцами начали нестись, такими... даже не в пример больше, чем у всех остальных будут в поместье, да еще и в крапинку такую рыжую. Не как она, какой особый заговор для того знает. Не зря же ее родный батюшка Мефодий Силантьевич кузнецом у нас в деревне был отменным. Кузнецы-то они ведь такие, они ведь особливую связь с потусторонними силами имеют. Вот и передал он, небось, своей любимой доченьке малую талику того своего умения. У него у самого-то вон как получалось ранее удачно зубы всем рвать. Со всех окрестных селений страдальцы сюда обращались. А все почему? А все потому, что, опять же, он заговор на то тайный знал. В соседней Татьяновке у помещика Гуринова Ваську Рыжего до полусмерти рассказывают, чуть было кнутом не запороли. А все почему? А потому как дерзкий и нерасторопный вдруг этот холоп стал. Видать, не отошел еще молодой мужик от горя с тех пор, как его Февронья при родах померла. А кучер Кузьма, тот, что это барское наказание самолично исполнял, потом по большому секрету конюху поведал, что этого Ваську топереща в солдатчину отдадут при каком новом рекрутском наборе. В нашей Егорьевке и в самом поместье все чинно и спокойно, Алексей Петрович, только вот Савва с Никиткой разодрались былче в кровь. Что уж у них там произошло бестолковых, все теперь только думают, догадают. И кажется теперь всему обществу, что, видать по всему, здесь, а в этой ссоре виноват Никитка. Он ведь еще с парней на Ефросинь-то заглядывался. Да ведь она, по батюшкиному веленью, за Савву-то замуж вышла. А Никите-то все сухота да печаль, как видно, по ней сердце гложет. До сих пор ведь он ее с парней все позабыть не может.
Из более информативного было только общение с батюшкой и с уездным доктором Иннокентием Даниловичем, навещавшим больного еженедельно. Послушав дыхание пациента и внимательно все осмотрев и ощупав, врач, как правило, уделял какое-то время и на разговоры, не связанные с лечением. Оно, в общем-то, продвигалось весьма успешно, и состояние Алеши теперь уже не вызывало никакого беспокойства. Почему было бы не поговорить доктору с таким любознательным и умным пареньком, имевшим свой не по годам зрелый взгляд на многие окружающие его вещи и события?
Бригадир Суворов наголову разгромил под Ореховым в Польше конфедератов. И теперь генералу Апраксину осталось только разогнать всю эту спесивую шляхту по своим местечкам, а кого-то и вовсе в Сибирь переселить. И можно уже будет выводить войска из Речи Посполитой для войны с турецкой портой. Теперь-то поляки уже навеки успокоятся и будут себя вести, как и подобает верноподданным Российской империи. А на Днестре князь Александр Михайлович Голицын вот-вот возьмет эту сильнейшую крепость Хатин, и туркам тогда уже точно не поздоровится. Хотя, конечно, надо признаться, что уж больно долго он под ней стоит. Ну да бог даст полгода, от силы еще год пройдет, и война эта должна уже закончиться. Пора бы и нам в долгом мире пожить. Только ведь недавно мы закончили ту тяжелую войну с Пруссией, а тут еще вон какая напасть из османов нашлась.
«Война будет долгой. Просто так турки не уступят нам свои владения», — возражал доктору Алексей. «Для них потеря северных территорий и выход России на Черное море, небось, в самых кошмарных снах снятся. А западные страны, желающие сдержать наше усиление, тому все силы приложат, лишь бы всемерно поддержать турок. С Польшей тоже все непросто будет. Эта страна и ее народ совершенно западного взгляда, и никак они не видят себя в составе нашей империи. Ох, и намучаемся мы еще с ними, Иннокентий Данилович. Жили бы они, как хотят, в своем склочном мирке, резались бы друг с другом на саблях после скандальных сеймов. Королей вон всяких польских возводили бы да свергали по очереди и огребали бы горячих постоянно, то от Австрии, то от Пруссии соседней, ну или от нас, чтоб лишнего на восток не лезли. Все те средства, силы и кровь, что мы в них вбухаем, ничего ведь нам не дадут все равно, и народ польский того никогда не оценит.
— Вы, Алеша, конечно, необычно умный для своих лет мальчик, — с улыбкой отвечал ему врач. — И мне с вами весьма интересно вести такие вот беседы. Однако вы совсем ничего не понимаете в силу своего возраста, такой сложной науки, как политика. А это ведь самое главное из наук нашего мироустройства будет.
и в вопросе с конфедератами и с османами нас всецело поддержат цивилизованные западные страны. Кому же нужны бунтари в самом центре Европы, когда и в своих-то странах еще угольки и инакомыслия не затушены? А уж вот этот восточный деспот Турция так и вовсе давно уже у всех поперек горла стоит. Всего-то еще какой-то лишь один век назад не ее ли армии под стенами самой Вены стояли, да угрожали ее приступом взять? И до сих пор ведь та османская порта множество народов у себя угнетает, кои хотели бы по цивилизованным западным законам жить и свое справедливое управление иметь. В общем, было о чем поговорить Алексею с врачом.
Батюшка Петр Григорьевич, уже старый, отставной по инвалидности елизаветинский офицер, занимал больше Лешеньку рассказами о своей военной службе. Давно заметив у мальчика интерес к военному делу и способности к службе, он как мог прививал своему младшему отпрыску такие нужные качества характера, как стойкость, храбрость, ответственность и решительность. С дисциплиной, конечно, у него все было пока непросто.
«Ну, да молодо зелено, повзрослеет Бог даст, а как только ответственность за людей появится, так и к порядку тогда наш Лешка приучится», —
повторял он в ответ на частые жалобы своего старшего сына и снохи. Алексей был младшим сыном в мелкопоместной дворянской семье отставного офицера. И так как все имение, состоявшее из господского поместья с небольшой деревенькой в три десятка крестьянских дворов, по всем правилам переходило в наследование к старшему Павлу, то младшему сыну только и оставалось теперь тянуть государеву службу. С младенчества, по уже устоявшейся в России традиции, он был приписан к Измайловскому гвардейскому полку и считался теперь в отпуске за науками. К 17 годам, как и предполагал родитель, Алешенька должен был по выслуге получить свое первое обер-офицерское звание прапорщика. Ему тогда вполне было можно начинать уже службу в войсках. Сейчас же по воинскому реестру военной коллегии у него было унтер-офицерское звание старшего сержанта.
«Поправишься, крепко на ноги встанешь, я тебе в обучение точной стрельбе свой штуцер дам», —
нахмурив брови, торжественно изрек Петр Григорьевич.
«Из боевого припаса сколько тебе только нужно будет, тоже возьмешь. Будете вон с Матвеем в ближнем овраге по цели бить. Он-то сам стрелок отменный, я уж его в деле не раз видел. Правда, он, конечно, больше к бою с гладкоствольной фузеей привык, ну да ничего, разберетесь, поди с ним. Чай ты уж и сам не сопля зеленая. Ты, главный, Лешка, за оружием следи, как за своей зеницей ока. Не дай бог я нагар в стволе найду, в кремне или замке какой непорядок обнаружу. Никогда более ты такого оружия от меня боли не получишь. Будешь вон за зайцами, с Матвейкой по полям, с его гладкой фузейкой бегать. Да заходи уже, Анька. Уже сколько в дверях стоишь, сопишь, да все мнешься там. Проходи к своему любимому братцу. Я вон работу дворни проверить пойду. Совсем они уже от рук у нас отбились, лоботрясы».
И, тяжело поднявшись, батюшка, опираясь на свою трость, вышел из комнатки. Аннушка — это был, конечно, лучик света в Лешкином мире. Старше его на 2 года сестра была его самым близким человеком, наравне с дядькой Матвеем. Рано оставшись без матери, младшие дети Егоровых были очень дружны между собой. И зачастую только ей мог рассказать мальчик про свои самые сокровенные тайны и мечтания.